Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. И напоминаю, что в гостях у нас сегодня протоиерей Константин Кобелев, настоятель храма преподобного Серафима Саровского при психоневрологическом интернате номер 16, старший священник в Покровском храме в Бутырской тюрьме, и Сергей Николаевич Чернышов, профессор Московского государственного строительного университета, доктор геолого-минералогических наук. Мы говорим про удивительное время, которое, с одной стороны, было временем гонений на церковь, с другой стороны, было временем, которое нам дало какие-то потрясающих людей, потрясающие имена. Вот один из таких священников, известных в таком кругу московской интеллигенции, протоиерей Александр Егоров, судя по свидетельствам людей, которые знали его лично, и сейчас с нашими гостями тоже об этом обязательно поговорим, был человеком, который жил Христом. И вот через него, как через пастыря, эта любовь к Богу и к людям, она, ну как, транслировалась, она очень чувствовалась. Мне кажется, что, знаете, сегодня вот время у нас такое, когда, казалось бы, священников очень много, храмы открыты. Но вот, знаете, в Москве действительно можно в один храм пойти, в другой, выбрать то, что тебе ближе. А когда, например, приезжаешь в провинцию, знаю, что люди там очень расстраиваются, слыша, например, проповеди священников, которые в 90-е годы пришли в храм, о том, что, значит, вы все погибшие, вы все в грехах умираете, прозябаете. То есть там интонация проповеди, она построена на обличение, и в ней нет интонации любви. Я знаю людей, которым от этого очень больно. И вы сейчас рассказываете про то время, я понимаю, что священники в то время, они были какого-то другого замеса, что ли. Расскажите об отце Александре Егорове,
что он за человек? Я стоял с батюшкой, держал плат, и люди подходят к причастию. Ну вот, конечно, объявлял батюшка, и все знают, что перед тем, как причаститься, надо исповедоваться. И вот приходит человек, видно, что ничего еще не понимает, и сразу к причастию идет. Батюшка еще на меня посматривает, потому что я-то резко часто с людьми разговаривал. И говорит: а вы исповедовались? Вот это вот... Нет, а как это что? А вот вы знаете, а вот вы приходите завтра натощак, вот он как говорит, натощак, и подходите на исповедь. Вот мы с вами поговорим. Все, пожалуйста, так особенно подчеркнуто, тепло, доброжелательно. Действительно, человек возникает желание прийти. Не то, что сказать, вот вы не исповедовались, уходите там, и все. Конечно, батюшка, у него был лозунг, как бы можно сказать, принцип такой, что «да никто не утешен, не отыдет». То есть, чтобы из храма никто не ушел без утешения. Когда на исповеди возникал слишком длинный разговор, а людей много, он говорил: вы знаете что, вот у меня еще много людей, извините, пожалуйста. Он всегда очень корректно и очень мягко разговаривал. Вот, если вы можете, если вам не затруднит, вот вы посидите, пожалуйста, на лавочке напротив иконы «Нечаянная радость». Я к вам подойду, как только освобожусь. И вот действительно заканчивается служба. Батюшка, пойдем обедать. Куда-то? Нет, подожди. Вот. И вот он идет, садится там на лавочку рядом с этим человеком и начинает разговаривать. Мы ходим, сами кушать хочется. Батюшка, уйди, не мешай мне. Вот он мог часто два просидеть, вот так вот проговорить. И, конечно, он именно очень внимательно, очень с каждым человеком старался понять его, узнать. Очень интересный был случай, когда у нас была прихожанка одна, ныне здравствующая, слава Богу, и вот их две сестры было, и вот очень мама у них была неверующая, и она в ужасе говорит: батюшка, она сказала, что она к вам придет. Очень хорошо, батюшка, говорит. И вот я помню, как на весь храм раздается громкий голос этой женщины, которая батюшке ругает своих дочек, вот особенно там одну из них. И вот всяко, говорит она, там сумасшедшая, фанатичка, ходит в храм и прочее. А батюшка говорит, да, ну разве так можно? И прочее, ну то есть разве так можно, не имел в виду, что в храм ходить, а что вот надо маму уважать, еще что-то. И вот он с ней поговорил, она совершенно успокоилась, она начала о чем-то другом, уже стала тише. Вот. Через некоторое время она начала ходить в храм и стала его прихожанкой. То есть вот это, конечно, было удивительно, то, что было на наших глазах.
Ну, вот это любовь называется, мне кажется. Это такой момент, ну, по-моему, невероятно важный. Сейчас тоже, понимаете, сейчас так это нужно людям, чтобы они так хотят увидеть доброго священника, который, ну, не обязательно будет их все время гладить по головке, но который будет...
Ну, который выслушает
хотя и примет, бы, да. не оттолкнет, не отвергнет. Это так важно. Это, знаете, ну, слава богу, сейчас таких священников тоже очень много, но бывают разные ситуации. Вот, судя по всему, отец Александр Егоров – это такой образец священника, для которого на первом месте был Господь Бог, а и человек, возлюби Бога и ближнего.
Я так понимаю, что вот 70-е и 80-е годы, это времена, если можно, конечно, говорить о 70-х как о времени какого-то расцвета своеобразного, да, пускай в жестких условиях, церковной Москвы, были несколько центров такого притяжения. Это Ильинский храм Ильи Обыденного, это Новая деревня отца Александра Мени, это Никол-Кузнецкий храм отца Всеволода Шпиллера, это Крестовоздвиженский храм в Алтуфьеве, где начинал служить молодой
Дмитрий
Смирнов. Да. И вот несколько таких, но это в одной Москве только, а где-то еще. Ну, к отцу Тавриону Батовскому ездили в Латвию, где было поспокойнее, посвободней. Но больше-то, пожалуй, таких центров. Ну, в Ленинграде, конечно, было достаточно храмов, достаточно известных священников, но больше-то, пожалуй...
Пюхтицы были таким центром привлекательным.
Прибалтика, очень. Да, там
да,
все было.
Моя дочь проще. Екатерина, которая сейчас благочинна Дивеевского монастыря, она, собственно, выросла в Пюхтицах, потому что она, будучи студенткой, раньше еще ездила туда к отцу Алексею Беляеву, который был духовный отец ее бабушки, моей матери, и с Костромы с 20-х годов был знаком с моей матерью. Это опять вот свой круг. И Катерина ездила тогда в Пюхтице очень часто. И уже студенческие годы, учась в Патрисе Лумумбе, она, как теперь я понимаю, сообразила, что ей надо избрать монашеский путь, студенткой медицинского факультета. И я как-то привез ей из Индии кольцо золотое с замечательным камнем, там они легко могут быть приобретены. Она сказала, мне это не надо. Она уже была настроена через Пюхтицы на то, чтобы быть... Когда докончила университет, это было в 90-м году, наверное, она уехала в Дивеево, там еще не было монастыря, и осталась там для того, чтобы поступить в монастырь, как только он возникнет. Она верила, что это будет создан. И когда там создан был монастырь, то она подала заявление, была принята послушницей, и в это время тяжело заболела. И они жили в совершенно сырых, холодных кельях, потому что все было совершенно не готово, крыши протекали, отопления как следует не было, у нее воспаление легких, приехала лучший пульмонолог Москвы Маргарита Раевская, наша хорошая знакомая, сказала, что ее надо лечить, что вообще, когда его вылечим, ее надо отправлять в Крым на несколько месяцев для того, чтобы поставить на ноги. Отец Александр и отец Константин поехали в Дивеево и причастить, и пособоровать Екатерину.
И вы только немножечко не сказали о том, что, конечно, в вашей семье все-таки это был такой очень болезненный такой момент, потому что Катя закончила медицинский, но тогда не назывался университет, это назывался... А, университет Патрисова. Медицинский факультет, и она даже...
Она с отличием окончила его, и получила два диплома переводчика, ее приглашали в Мексику на стажировку, на два года ехать с Испании, испанским языком. Она отказалась и уехала в Дивеево. Батюшка, простите, да?
Да, я говорю, хочу сказать, что для вашей супруги очень болезненно это было. Не то, что она стала монахиней, а просто вот она все-таки по молодости, по юности немножко так, иначе она, наверное, не могла. Может, немножко маму так вот отстранила от себя и переживала. И в какой-то степени она не очень-то рассказывала обо всем этом и самому батюшке Александру, потому что думала, что он ее не поймет. И вот когда он приехал, просто я был в этом доме, действительно, в этой комнате, где она исповедовалась, за стенкой, конечно, мы не слышали ничего, но общая атмосфера была такая вначале очень напряженная. И вот по мере того, как эта исповедь продвигалась, небо зимнее такое, холодно было и затянуто было облаками, вдруг эти облака расступались, и вот когда батюшка уже накрыл ей голову петрохилью и стал громко читать разрешительную молитву, в это время засияло солнце. И Катя действительно выздоровела, не понадобилось ехать в Крым.
Я думаю, что это было непростым испытанием, собственно, для любого родителя, который для своего ребенка продумывает иной сценарий жизни. Это непростое испытание, когда дети решают, что нужно там уйти в монастырь или, то есть вообще, в принципе, избрать какой-то другой путь.
И при этом немножко подозревают родители, что они их не поймут априори. Вот это еще вот это вот.
Сергей Николаевич, ну ведь у вас же потрясающе интересная семья. То есть помимо того, что ваша дочь, она такая умница, она же еще... Вы напомните, вы внук или правнук Веры Мамонтовой, девочки
я
с персиками?
Я внук Веры Савишной, Александра Дмитриевича Самарина, супруги.
Внук девочки с персиками.
Внук девочки с персиками, но главное, что я внук Александра Дмитриевича Самарина, которым я сейчас занимаюсь. Я написал книгу о нем, ну, из документов, и мы ее составили, Костромская епархия ее издает к столетию собора, который вот в этом году осенью празднуется, потому что он был участник собора очень активный. Да.
То есть ваша семья, понимаете, ведь с одной стороны она тесно была переплетена и дружескими, и родственными связями с художественной такой средой рубежа 19-20 веков и начала 20 века, а с другой стороны у вас такая мощная получается духовная составляющая.
Мы сейчас говорим не о культурной, а о духовной стороне. И я хочу сказать, что наша семья – это была громадная глыба, можно сказать, камень, на котором базировалась церковь дореволюционная. Если мой дед был обер-прокурор Синода, то, наверное, это был такой кусок очень большой. И братья его Самарины, вся самаринская семья была исключительно верующей, православной, и она отличалась от всех дворянских семей Москвы именно этим, что они были сосредоточены на вере. Никакие танцы и никакие другие развлечения светские их не интересовали. Две сестры его не выходили замуж, брат его женился в 55 лет, сам дед мой тоже женился в 35 или 37 лет. То есть они не были сосредоточены ни в коем случае на этих вот вопросах, которые сейчас ставят во главу угла взаимоотношения полов. Они были сосредоточены на церкви. И вот эта вот глыба, которой и я имею счастье принадлежать, ее кололи, дробили, и в остатке осталась одна моя мать. Елизавета Александровна Самарина Чернышова, и та умирала, когда детям моим, две дочери у меня, Елизавета и Екатерина, они были вот в пеленках, ну, может быть, чуть-чуть постарше. Я встал на колени, будучи человеком маловерующим, перед образом Богородицы и просил, чтобы она оставила мать мою для того, чтобы воспитать этих детей. И она, Богородица, оставила ее, и она восстала из содра болезни смертного, и еще прожила лет 10-15 после этого, и их довела до возраста 15-17 лет, они погодки, эти девочки, у одной сейчас 5 человек детей, и она очень напряженно работает врачом в Москве, помогает детям, потому что она педиатр, а другая вот в монастыре, у них разный путь, но они
также
обе,
не оставляет медицины Екатерины
обе
тоже
глубоко воцерковлены, вот как бы сузилась эта глыба до одной моей матери. И потом она стала расцветать. Вот я пришел в церковь, жена моя со мной пришла в церковь, дети пришли за нами уже, они уже родились в церковной среде и воспитывались с детства уже не, без перерыва, как я, потому что я пришел, вернулся, вы мне ставили вопрос, когда, как и что. У меня была тяжелейшая травма в Сибири, в тайге, где я работал, мне хотели ампутировать ногу. Год меня лечили после этой травмы, и я понял, что эта травма – это за грехи мои, вот, потому что я же был воспитан в этой среде, я понимал, через сердце это не проходило, а тут на больничной койке, когда я отвлекся от дел ежедневных и повседневной напряженной очень работы на стройке Братской Усть-Илимской ГЭС, когда у меня было время подумать на больничной койке, я понял, что это по грехам моим дано мне такое испытание, и стал причащаться, ну...
А сколько лет вам было в тот момент?
26.
То есть это не то, что там кризис среднего возраста, это не то, что там 26, какой-то...
Да.
Или там юношеский максимализм, это, в общем, возраст уравновешенного такого уже серьезного молодого человека.
Да, конечно, я уже был женат, и только что мы поженились, как со мной произошла эта беда. Вот так.
А как относились у вас на работе? Все-таки у вас абсолютно официальная, такая хорошая, советская. Вы же, наверное, докторскую защитили в советские годы еще.
Да, это было сложно. Я в 79-м году докторскую защитил. Мой завкафедрой, а мы тогда работали на Елоховской, и я ходил в Елоховский собор, и тогда после занятий заходил там приложиться к мощам святителя Алексея, который чудом помог мне защитить кандидатскую диссертацию. И это мне, конечно, тоже привело к вере, более укрепило меня. И Леонид Дмитриевич Белый мне говорил: вы вот ходите в Богоявленский, этот Елоховский вот здесь рядом, а ведь там же вот наши студенты, там вот это нехорошо, вот это видно, вот вы уж ходите...
Ходите куда-нибудь подальше.
Подальше, да.
А рассказывали еще, что многие известные в советское время ученые, верующие, из числа верующих людей, которые ходили в Богоявленский собор, им приходилось прятаться где-то в глубине, за колоннами, еще где-то, потому что ходили туристические группы, а туристические группы фотографировали их сопровождающие. Ну, как бы они фотографировали туристов, на самом деле да. Фотографировали людей, которые были в соборе, чтобы потом можно было в соответствующем заведении это просмотреть и понять, кто из довольно известных публичных людей бывает на службах. И вот рассказывали, что люди просто прятались на службах, когда просто приходили, каждый какую-нибудь свою колонну за свой угол, чтобы не попасть в объектив фотоаппарата.
Отец Александр Толкский и отец Александр Егоров, людей этих прятали в алтаре. У них 10-12 человек стояли в алтаре народных артистов СССР, генералов, академиков, которые были всем известны в лицо. Поэтому они в храм не стояли, они приходили раньше, проходили через отдельные двери и входили в алтарь, и там молились горячо и исповедовались вот там.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у радио «Вера» отец Константин Кобелев, протоиерей, настоятель храма Серафима Саровского при психоневрологическом интернате номер 16, священник храма Покрова Богородицы в Бутырке и клирик храма святителя Николая в Бирюлеве, Сергей Николаевич Чернышов, профессор Московского государственного строительного университета, доктор геолого-минералогических наук. Я слышал историю о том, как митрополит Иоанн Венланд в Ярославле рукополагал отца Глеба Коляду в священнике, что это происходило все, конечно, в алтаре, но не так публично, естественно, он уже был тайным священником, не так публично, как происходили обычные хератонии.
Аксиуск тоже кричал.
Он куда-то его в Панамарку увел, якобы для исповеди. Они там были какое-то время в соответствующий момент службы, а потом уже, соответственно, они вышли, а хератония состоялась.
Понятно.
Да, и, конечно, еще нужно сказать о батюшке Александре и об отце Глебе. Когда батюшка Александр пришел в Ильябыдный храм, то здесь находилась тоже молодая супружеская чета отца Глеба Коляды и матушки его Лидии. И вот они поделились между собой, что вот это тот батюшка, хератония, которую мы видели. А хератония и венчание – это два близких таинства Даже потому, что там поются песнопения одни и те же, только в другом порядке.
А вы только поясните, пожалуйста, хиротония – это что
хиротония,
такое?
Хиротония, когда человека посвящают священники. У его как бы
или
венчают,
в диаконы.
Или в диаконы. Его как бы венчают церковью. И вот когда идет венчание...
Он снимает обручальное кольцо и кладет его на престол.
Да, да, ну это такая русская традиция, потому да, что когда... по местных церквях... А там греческое,
консопольское
кольцо не снимают.
Для нас важен этот факт, вот он очень образно для меня, во всяком случае, что он венчается с церковью.
Когда идет венчание, водят три раза вокруг аналоя и поют Исаия и Ликой. А когда происходит хиротония, водят три раза вокруг престола. И те же самые песнопения поют только в другом порядке. И вот батюшка, конечно, именно очень... Во-первых, конечно, воспринял вот это вот венчание церковью глубоко, и то же самое венчание людей для него было очень важно. Он очень хорошо, как бы можно сказать, опекал семейные пары. То есть он был таким вот, как называют на Западе, такой есть, такой семейный психолог. И вот я уже рассказывал о том, как мама одна приходила и жаловалась на своих детей. И вот так же и бывает, и супруги жалуются на своих мужей и так далее. И вот батюшка старался держать вот семьи как бы у себя в руке. Знал, помнил, кто чей сын и так далее, кто чья дочка. И они всем желательно было, хорошо было, когда все приходили к нему на исповедь. И батюшка мог подсказать, не нарушая таинство исповеди, не рассказывая о каких-то грехах, но подсказать, допустим, главе семейства, как себя вести с тем или с другим членом. Поэтому мы так старались, чтобы... Супруга вперед исповедовалась, а потом уже подходил муж, и ему какое-то было...
Не в обратном порядке.
Да, и всегда получал какую-то коррекцию, вот. Когда можно было понять, о чем идет речь. Хотя батюшка вот сами, конечно, саму исповедь он не раскрывал.
А и... много вообще, простите, что перебила, да-да. Просто хочется понять, много ли народу в те годы венчались? И...
Ну, венчание как таковых в Илье Обыдино было редкостью, потому что люди...
Справки нужны.
Люди старались венчаться где-нибудь за городом, подальше, чтобы не,
договориться
с местным священником, чтобы их не записали в журнал, не потребовали от них паспорта и так далее. А потом уже, когда стала свобода, батюшка любил, конечно, венчать сам тоже. У него была своя манера совершенно этого дела, венчания. И батюшка... старался сохранять вот эти семьи, помогать, удерживать. Многие люди, бывало, были такие случаи, что буквально по ночам звонили батюшке, поскольку мы с ним в одном домике ночевали. И вот я среди ночи как раз прогуливался, что-то не спалось, и вдруг услышал телефонный звонок, ну, параллельный телефон. Я поднимаю трубку, говорю, вы что делаете, как батюшка спит, вы с ума сошли, что ли? А тут слышу его голос, Костя, положи трубку.
Отец, кстати, батюшка уже говорил.
Ну, да, но все равно
это называется. То есть это был тот священник, который мог посреди ночи встать и обуться во что попало и побежать к тем людям, которые нуждались в его помощи.
В данном случае он по телефону их утешал, успокаивал, примирял. И он эту семью сохранял, по крайней мере, до тех пор, пока он был жив. А потом там уже, по-моему, проблемы были больше. Так что вот это, конечно, очень важно. Очень важно, что батюшка умел найти подход к любому. Вот мы упоминали, Сергей Николаевич упоминал дворян. К нему приходили и простые люди из крестьянства, как я. И просто даже... Я помню женщину, которая сидела вместе с нами в трапезной, небольшой маленькой крошечной трапезной, которая была внизу в подвале под храмом. И эта женщина 5 лет назад, пролетая там... я не помню, Сахалин или что-то, где-то тот дальний наш восток, куда-то на юг в отпуск. Она останавливалась в Москве на некоторое время, просто сделать пересадку между самолетами. Она зашла в Обыденный. И вот через 5 лет она тоже к нему пришла, к батюшке. Он ее вспомнил, он ее принял, даже повел ее в трапезу там и так далее. Вот настолько очень много было людей. Я помню время, когда уже наступила более-менее свобода в церкви. У батюшки было народу, ну, почти полный обыденский храм. Там тысячи были народу. Он начинал за час до начала всеношной и заканчивал всегда в 23:30. Это нужно закончить, чтобы люди успели дойти до, на метро.
На метро. И да, исповедь он начинал и заканчивал это время.
Да, да? Даже на какой-нибудь большой праздник он буквально на несколько минут только шел к другим священникам, там самый торжественный момент, сеночный, послужить. А остальное вот он вот начинал заранее и успевал со всеми справиться. Вот удивительно его, конечно, он очень мило рассчитывал.
А молодежь была в те годы?
Да, конечно, а мы же, что же, мы же...
Вот
мы
это и была молодежь.
Я понимаю, но... А вы были еще человек 10, может быть,
да нет, или нет, или нет, больше? Нет, много было девушек, которые, вот, допустим, украшали храм.
А откуда, время-то было какое?
Ну, вот как я, мне, например, мой друг, когда я уже надумал креститься, говорит, я тебе такую крестную покажу. Он меня познакомил с моей крестной, а она меня уже направила к батюшке отцу Александру. То есть вот различными путями собирались люди. Но было время, когда нас предупредили, что вы между собой не разговаривайте, батюшке лишнего ничего не подходите, только на исповедь, потому что над батюшкой тогда нависла очередная угроза, что его переведут из обыденного, потому что батюшка в то время, вы знаете, каждый священник в одном храме служил недолго. Их всех вот как колоду карт тасовали. И вот там буквально там пару карточек только как-то выпали из этой колоды. Но это на самом деле была помощь Божья и покровительство Матери Божией особенное, потому что вот мы были свидетели такого момента, когда сгустились над батюшкой тучи, вот его уже были готовы куда-то перевести.
А что значит «сгустились тучи»? Это кто-то написал донос?
Это значит, кто-то нам дал эту информацию, тайную, секретную, что там батюшка занимается, его рассматривают. Им заинтересовались соответствующие органы.
Ну, наверное, давно заинтересовались, как и любым известным примечательным священником
Москвы. Ну, просто были люди, которые могли до нас довести, что сейчас именно опасный для него момент, что сейчас именно его кандидатура там очень даже звучит. И ходят специально наблюдатели и смотрят. И вот несмотря на это, например, батюшка, когда совершал заупокойную службу, он поминал Николая, Александру, Алексея, Ольгу, Татьяну, Марию, Анастасию, Пресвятейшего патриарха Тихона, митрополита Кирилла, Агафангела там, и так далее.
То есть царскую семью.
То есть, ну, царскую, и духовенство.
Да. И новомучеников наших. Он не боялся, я их поминал. И тем не менее ходили эти люди, проверяли, смотрели, и ничего они не слышали, они ничего не понимали. Господь это вот сохранял его.
Смотрите, а ведь получается, ну, перевели бы его, например, да? Но это уже гораздо более травоядные времена. Перевели, это не сослали, не выслали, не дай бог расстреляли.
Ну, могли начать с этого, а кончить еще чем-то.
Не лишили регистрации, кстати.
Могли лишить регистрации.
Надо, наверное, нашим слушателям еще рассказать, что сейчас, ну, и до революции, и до даже 60-х годов в церкви существовало одно только каноническое прещение для провинившего священнослужителя, но это запрещение в служении, там, в крайнем случае, лишение сана. А с 60-х годов, после реформы церковного управления, появилась еще одна мера. Она, скорее, была не церковного, а государственного давления. Священник мог никак не провиниться по линии церкви, но, тем не менее, он мог, с точки зрения советских властей, быть очень неблагонадежным. И тогда его уполномоченный по делам религии решал регистрации, которая позволяла ему служить на приходе. И тогда он становился просто безместным священником. Сколько таких было в годы советской власти, в 60-е, в 70-е, 80-е? Можно вспомнить отца Сергия Желудкова, знаменитого литургиста второй половины 20 века, о котором еще, наверное, как-нибудь надо стоит поговорить отдельно. Человек, который перевел на русский язык огромное количество богослужебных текстов, причем красиво, литературно, да, но вот его лишили регистрации до конца жизни. Последние 15 лет он не мог служить. О церкви в советское время можно говорить очень долго. Я напомню, что сегодня у нас в гостях были протоиерей Константин Кобелев, клирик храма святителя Николая в Бирюлеве, настоятель храма Серафима Саровского при психоневроинтернате номер 16, священник Покровского храма Бутырской тюрьмы Сергей Чернышов, профессор Московского государственного строительного университета, доктор геолого-минералогических наук. Огромное вам спасибо за этот рассказ, потому что мне кажется, что о церкви в советские годы и говорить очень важно в наше время сейчас, еще более важно, там, чем, может быть, лет 10 назад, потому что, мне кажется, мы стали забывать то, чему нас научили люди, прошедшие через прошедшие в церкви через советскую систему. Дай бог нам просто вот не повторить того, даже не с чем они боролись, а того, от чего они страдали. Спасибо вам огромное. Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
И вы будьте здоровы.
Да хранит вас всех Господь.
Светлый вечер. На радио «Вера».